Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко. Мы сегодня говорим про цены на нефть. Между тем, цена на нефть сегодня нас радует. Она уже сейчас перешла порог в $31.36. Вот сию секунду, 36 центов по нефти Brent. Но наша Urals считается по нефти Brent. Вы все это, конечно же, знаете. И любой рост у Брента — это наш рост в том числе. И поэтому рубль себя чувствует чуть лучше. Я сейчас могу сказать, что доллар стоит 77 рублей 18 копеек, евро стоит 83 рубля 33 копейки. И поэтому мы сейчас, в общем, наблюдаем какой-то такой небольшой отскок, но на самом деле, конечно, тревожит вся эта ситуация. ОПЕК, из новостей, что у нас есть? ОПЕК по инициативе, ОПЕК плюс по инициативе Саудовской Аравии призывает всех участников встретиться. Формат встречи пока не определен. И, ну, наверное, это будет удаленная встреча, это я так предполагаю, но никакой конкретной информации нет. Ну, было бы странно, если бы сейчас все взяли на фоне всех карантинов и съехались. Хотя, кто знает. Саудовская Аравия предложила все-таки на следующую неделю запланировать эту встречу всех стран-участниц вот этой, вот этого как бы союза торговцев нефтью. После того, как Трамп поговорил с Путиным, они говорили по телефону, в том числе обсуждали ситуацию на нефтяном рынке. И еще что у нас из такого нового? То, что предполагается на встрече обсуждать сокращение потребления и добычи, не потребления, а добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Ну и кроме того, из новостей у нас, конечно, то, что у нас вот подтверждается этот контракт наш с Белоруссией. Мы будем в Беларуси поставлять нефть за $4 за баррель в Республику Беларусь. И наш сегодняшний первый эксперт, с которым мы беседуем об этом, обо всем, Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Юрий, вы меня слышите? Ой, Игорь, простите. Игорь.
Да, здравствуйте.
О, ура, отлично. Ну, давайте прямо с конца начнем распутывать этот клубок вот с текущего момента, вот прямо с сегодняшнего дня. Скажите, пожалуйста, ну, действительно ли вот, этот вот, вот эта поставка нефти нами в Белоруссию, она дешевле себестоимости или это не совсем так?
Там пропали ненадолго. Дешевле себестоимости в смысле, которую мы поставляем на мировой рынке?
Нет, смотрите, вообще давайте разберемся в том, как формируется эта цена на нефть. Ну, сейчас вот есть новость последняя о том, что мы в Белоруссию будем поставлять нефть вот сейчас, и она будет стоить $4 за баррель. Это так? Соответствует действительности?
Нет, я думаю, что это не так. Там вопрос в том, что подобную сумму озвучил премьер Румас на белорусский. Я думаю, откуда он взял эту цифру. Он посмотрел, сколько вот позавчера еще вот это было. Котировка на нефть, там примерно $11 за Urals была биржевая стоимость нашей нефти, и он просто отнял оттуда $7, которые идет экспортная пошлина. Мы внутри ЕАЭС находимся с Белоруссией, поэтому экспортная пошлина при поставках российской нефти в Беларусь не платится. Сейчас экспортная пошлина на апрель $7 с барреля примерно составляет. Вот он взял биржевую котировку в $11, вычел из нее на 7 и получил вот эту сумму в $4 за баррель. Я думаю, что все-таки в коммерческом контракте цена будет отличаться от того, что он озвучил. Конечно, она является коммерческой тайной, и мы узнаем ее только после публикации через 2 месяца данных Долстата. Вот там будет все написано, сколько она стоит. Я думаю, что все-таки будет в районе $15-20 за баррель, потому что прямую котировку как бы вот с биржи не берут, когда отгружают нефть. Как правило, это среднее за последний месяц. Вот. А среднее за последний месяц было больше, чем, соответственно, сама 11, от которых он отнял $7 за баррель. Но все равно в апреле, я думаю, что условия на поставку нефти для Беларуси будут самые выгодные за последнее время. То есть им действительно был резон покупать у нас именно в апреле нефть, потому что в мае экспортная пошлина уменьшится, но для белорусов это будет означать рост цены.
А, понятно. Ну, сейчас вот мы будем тогда с вами разбираться в том, как, из чего состоит эта цена, на самом деле, на нефть. Ну, и она нас волнует в том числе с точки зрения поступлений в бюджет и связи с рублем, конечно же, как вы понимаете. Скажите, пожалуйста, вот Давайте еще сегодняшняя новость про возможную встречу стран ОПЕК, которая будет организована, вероятно, на следующей неделе. И уже новости появились с такими словами, что на 10 миллионов баррелей будет сокращено возможное ежедневное потребление, квоты еще не распределены, то есть кто сколько будет сокращать, еще не очень ясно, и это, видимо, и станет предметом встречи. Расскажите, как устроен этот рынок, на самом деле, нефтяной, потому что вот эта вот ситуация, которая вообще возникла с провалом договоренности сначала, да, когда было неясно, кто там на самом деле и кому не пошел на уступки, вот этот вот провал ценовой, чем он обусловлен? Вам понятна эта ситуация? Расскажите нам.
Ну, здесь в целом действительно ситуация несложная. То есть здесь, если мы исторически посмотрим, то вот январь, конец января, начало февраля начинается коронавирус в Китае, они начинают принимать жесткие карантинные меры. И, соответственно, то же самое, что и во многом у нас происходит, тоже даже еще жестче. Там нельзя было выходить на улицу, перемещаться между городами, авиасообщение заблокировано, но, соответственно, машины не ездят, самолеты не летают, и топлива столько не нужно, сколько было раньше. И они начинают как бы сокращать потребление, сокращать закупки. А производится в мире нефти столько же. Получается, что переизбыток предложений на мировом рынке. И в этих условиях собирается встреча ОПЕК+, вот 4-6 марта это было. Саудиты предлагали сократить дополнительно объем добычи на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Россия предлагала подождать и пока сохранить те квоты, которые в первом квартале были. Потому что действительно было непонятно, насколько в Китае сократится объем потребления. Тогда у них как бы самый разгар еще карантина был. Ну и в целом, в общем-то, российская позиция оказалась-то верной. То есть если бы мы подождали хотя бы неделю, полторы, мы бы увидели, что коронавирус перекинулся на Европу, и там тоже падение спроса возникает. То же самое карантин, машины не ездят, самолеты не летают. И тогда можно было вот какие-то более обдуманные вещи делать. А саудиты сказали, что если вы на полтора не соглашаетесь, тогда вообще сделки не будет. И вот от этих новостей о том, что соглашения на второй квартал, то есть 1 апреля нет, квот нет, а саудиты еще сказали, что они нарастят объем добычи на 3 миллиона баррелей в сутки, еще и скидок всем подряд надают. Вот это и вызвало, в общем-то, обвал. Но сейчас, даже если восстановить соглашение ОПЕК+, и, можно сказать, еще сильнее, в общем-то, сократить объем производства, здесь моментально это не приведет к тому, что мы восстановим цены там до 50-60 долларов за баррель, потому что как Китай сократил объем потребления, так и Европа, и все находятся в карантине, и сейчас переизбыток предложений на мировом рынке составляет около 15-20 миллионов баррелей в сутки, поэтому даже если мы на 10 сократимся, ну вот останется там еще 5-10 миллионов баррелей переизбытка, поэтому здесь соглашение нужно, но оно поможет нам восстановить цены, когда закончится вот этот карантин и коронавирус, скорее, в Европе. Вот. Поэтому в ближайшие месяцы, я думаю, все равно восстановление цены до уровня 50-60 долларов за баррель не приходится. Мы уйдем, да, скорее всего, от цен в 10-15 долларов. Но, тем не менее, все равно ближайшие месяцы будут довольно сложными. И только потом, во второй полугодии, стоит ожидать полноценного восстановления. И в этом плане сделка ОПЕК+, очень хорошо поможет быстро восстановиться. Но она мгновенно не решит наши проблемы.
Но вы говорите Европа, а ведь еще Соединенные Штаты Америки довольно серьезно страдают из-за всей этой ситуации. Там рынок устроен каким образом? Они же полностью себя не обеспечивают или обеспечивают нефтью? Там были новости о том, что эти солнцевики уже банкротиться начали. Это соответствует действительности?
Ну, действительно, когда вот сейчас в начале года цена начала падать, и когда она проходила рубеж около 50 долларов за баррель, вот при 50 долларов за баррель американские солнцевики, они уже не наращивали объем добычи, то есть для них это критический был уровень, они оставались на одном ее объеме производства. Сейчас при нынешних ценах там в 20 долларов за баррель вся сланцевая промышленность в Соединенных Штатах, она убыточная, и там вопрос в сроках, насколько быстро они будут снижать объем производства, разорятся какие-то компании, либо нет. То есть вопрос в глубине как бы падения, а то, что они не могут добывать нефть при нынешних ценах долгий период, это так. Вот было действительно первое банкротство тут на днях, но опять же, это не приводит к тому, что там вся отрасль умирает, нет. Они останавливают добычу постепенно, Но потом, когда цена вернется в район там, 50-60 долларов, они опять будут восстанавливать объем добычи. Поэтому саму отрасль этот кризис не убьет. Но вот компании, многие разорятся. Кто-то продаст свои скважины, грубо говоря, более крупным игрокам. Вот. Но сейчас действительно именно поэтому Трамп начал звонить то в Москву, то в Эр-Рияд. Потому что он понял, что эта история не между Россией и Саудовской Аравией, что один из первых, можно сказать, пострадавших будет Соединенные Штаты. Да, у них там экономика в меньшей степени зависит от нефти и газа, но у них на сланцевых месторождениях там работает по 10 миллионов человек, то есть у них очень много людей работает, и уже десятки оказываются без работы. И выборный год, конечно, Трампу это не нужно, куча безработных, плюс за счет добычи сланцевой нефти они субсидируют добычу сланцевого газа, и поэтому он у них дешевый. Дешевый газ позволяет получать дешевую электроэнергию. А дешевая электроэнергия позволяет открывать множество предприятий в Соединенных Штатах. Это такое конкурентное преимущество. Если не будет сланцевого газа, получается, что вся стратегия Трампа вот возвращения предприятий в США, новой индустриализации, она вся как бы лопнет. Поэтому он очень обеспокоился ситуацией и пытается хоть как-то ее исправить. И считает, что если, можно сказать, вернуть соглашение ОПЕК+, тогда хоть как-то цена выправится, и хоть какие-то проекты в сланцевой добыче в США, может быть, спасутся.
А вот еще появилось на днях такое выражение отрицательные цены на нефть или отрицательная зона цены на нефть. Вы поддерживаете такую формулировку? Потому что я видела, что некоторые специалисты ругались и говорили, что такого что-то неграмотное и так далее. Это может так на самом деле быть?
Да нет, это скорее такое, можно сказать, техническое некое выражение. Это означает, что при конкретной цене на российский Urals, нашу сорт нефти, которую мы на Запад экспортируем, вот если он, можно сказать, на бирже стоит около 10 долларов за баррель, тогда затраты на транспортировку его из Сибири в порт, потом аренда танкера и доставка его, например, в порт Роттердама, вот эти транспортные расходы плюс экспортная пошлина становится больше, чем клиент как бы отдает денег компании российской.
И вот, она перестает тогда вывозить эту нефть.
Ну, в какой-то период, если у нее есть какой-то долгосрочный контракт, она обязана ее поставить, она просто получит убыток, да, вот она останется в минусе российской компании. Но, опять же, это было в момент, когда цена падала вот до этих 10 долларов за баррель. Дальше вот сейчас она подросла, и плюс к тому, это означает, что российским компаниям будет выгоднее, например, перерабатывать нефть на внутреннем рынке, вы ее внутри страны перерабатываете, можете экспортировать нефтепродукты, ну, либо вы ее там складировать будете и так далее. Ну, вот, то есть в моменте, да, вы можете понести убыток, но это не означает, что подобная ситуация будет сохраняться на протяжении там нескольких месяцев. То есть гораздо быстрее могут уйти с рынка, опять же, те же самые сланцевые проекты в США. Вот. И российские компании, они довольно крупные, то есть во многих странах есть множество маленьких компаний, у нас в основном около 5 вертикально интегрированных больших таких гигантов, которые в целом могут терпеть убытки на протяжении нескольких месяцев, не снижая добычу. Я думаю, что если ситуация потребует, то да, они будут генерировать убытки, но тем не менее продержатся до периода повышения цены. А цена будет повышаться, когда, соответственно, закончатся карантинные меры и разные государства будут восстанавливать потребление. Ну вот в Китае она уже растет потребление. И одновременно будут снижать объем производства такие проекты, которые имеют высокую себестоимость, вот типа американских сланцевых нефтяников.
Но получается, что мы сейчас тоже же восстанавливаем наши поставки нефти на китайский рынок. Скажите, а мы же раньше им тоже продавали нефть до всего этого, всей этой истории с коронавирусом?
Да, Россия много лет была крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В основном мы поставляем его по нефтепроводу Восточный Сибирь, Тихий океан. Там ответвление, прям труба идет на Китай, 30 миллионов тонн. И до Владивостока примерно доходит, там порт Находка. Доходит нефть, и там тоже грузится в танкеры, и еще и танкерами доставляется. И еще около 10 миллионов тонн транзитом через Казахстан. Но сейчас Китай, кстати, очень пользуется всей этой ситуацией на мировом рынке дешевой нефти. Он скупает все эти объемы, пока это дешево, и отправляет все в хранилище. То есть пока это нефть дешевая, он ее активно скупает. И он нашу нефть скупает даже на западном направлении, то, что идет на Балтику, на Балтийские наши порты и в Новороссийск, он танкерами там тоже нефть скупает. просто потому, что она довольно дешевая, и, может быть, такого момента, в общем-то, удачного еще долго не представится.
А как выглядит вообще вот этот рынок? Мы все привыкли к слову «фьючерс» очень сильно, но на самом деле, я думаю, мало кто в действительности понимает, что это значит. Вот вы можете рассказать, вот так на пальцах объяснить, как работают эти договоренности, как работает эта торговля нефтью на самом деле? Какая часть запланирована, какая часть в рамках долгосрочных контрактов? Опять же, вот вы говорите, да, Китай у нас и раньше активно покупал нефть, и сейчас хорошо покупает. А в момент карантина, когда там сократилось существенно потребление, у них не было с нами долгосрочных контрактов, то есть не было такого обязательства, что они должны у нас все равно покупать, несмотря на то, что их экономика там и производство в какой-то степени остановились.
Ну, в целом Китай не сокращал нас закупки. У нас есть два типа контрактов там, с Китая. Вот есть действительно, по которым он обязан отбирать объемы нефти. Но мы продаем даже больше ему, то есть на таком свободном рынке краткосрочном, то есть дополнительные контракты. Вот здесь он, по-моему, сокращал небольшие объемы, но опять же это в конкретные месяца. То есть в предыдущем, там, в 2019 году, в этот месяц он купил больше, но это не значит, что по итогам года он у нас купит меньше. Я думаю, что все-таки Китай примерно на те же самые объемы закупки российской нефти и выйдет по итогам года. А по поводу фьючерсов, да, в основном то, что вот мы видим как бы по телевизору или в интернете с утра котировки, что нефть подорожала или нефть подешевела, это вот как раз торговля так называемой бумажной нефтью, контракты, которые торгуются только на бирже, и они не доходят до реального исполнения в основном, это некие такие обещания, что вот, например, в мае или в июне там, я считаю, что нефть будет вот столько-то стоить, и вот это некий такой контракт на будущее. В основном он как бы на бирже-то и торгуется, и до реальной поставки не доходит. Но когда вы отгружаете действительно в порту танкер, вы все равно ориентируетесь на те цены, которые в среднем были на бирже в течение последнего месяца, например. То есть там все индивидуально, но все равно вот эта бумажная нефть в итоге определяет стоимость физических поставок. Поэтому это довольно важно. То есть она все равно влияет и определяет рынок физической нефти. Поэтому мы все на нее смотрим. Но меняется цена бумажной вот этой нефти, фьючерсов, гораздо-гораздо быстрее. Она фактически торгуется круглосуточно, когда закрывается биржа в США, открывается там в Японии, Япония дальше потом европейские и так далее. То есть нефть торгуется в мире круглосуточно на разных биржах.
Подождите, то есть вот получается та цена, вот эта вот плавающая цифра, на которую я сейчас смотрю, вот мы там привыкли пользоваться курсорубом, я привыкла пользоваться, может быть, кто-то другими площадками, на других площадках смотрит. Вот эта цифра, которую я сейчас вижу, 31,51, нефть Brent, это откуда она берется, что это за цифра? Это цифра, которую кто-то...
Торговля вот этой бумажной нефтью, этими фьючерсами, это стоимость фьючерсного контракта как раз. Вот. И его между собой продают разные трейдеры, которые торгуют именно всякими ценными бумагами. То есть это не реальная цена текущей отгрузки как бы в танкерах. Вот. Mm-hmm. Это все-таки биржевая, да, цена. То же самое, как торгуются акции каких-то компаний, вот так же торгуются фьючерсы на нефть. Можно пойти и купить как бы их на бирже там, через банк и так далее. Поэтому она постоянно, да, меняется в течение дня, и потом как бы средняя цена на фьючерс за месяц, она становится определяющей для цены по отгрузке конкретного какого-то танкера. То есть в основном вот так работает все.
Ну, получается, что в момент, когда мы не знали о том, что идет катастрофа, и все торговали бумажные, цифра была одна, какая она, кстати, была там, допустим, средняя за декабрь, 2019 года или средняя за январь 2020 года?
Ну, в январе была, по-моему, 61 доллар, по-моему.
50 или было. Сколько у нас там она стоила?
Около 61, по-моему, была.
Алло, да.
Да-да, около 61 доллара за баррель это было.
Вы сейчас слышите нас?
Да, я вас слышал.
Что-то вернулось. Да, у нас такое бывает, что у нас иногда прекращает работать интернет в студии, и это пока не чинится проблема. Смотрите, по поводу ситуации, когда возникает, вот то, что возникло у нас сейчас в виде пандемии коронавируса. У нас была какая-то средняя цена бумажная за декабрь, допустим, 2019 года и средняя цена за январь 2020 года, допустим. Она была на каком уровне там? Сколько? 60? Сколько там?
Ну, январь, по-моему, где-то было около 61 доллара за баррель сорта Brent была.
Вот, ну, допустим. Она же причем стоит дешевле, потому что она чуть хуже. И вот это была средняя, то, что, как бы говорили, когда-то еще на самом деле эта цена была определена в ноябре, правильно? Ну, предполагалась такая стоимость.
Ну, верно? Вот это как раз 61, это была средняя биржевая цена, поэтому здесь вот от нее его считывается.
И получается, что когда мы как бы не знаем о том, что произойдет, и формируем эту цену, как влияние изменений, которые происходят на самом деле, в виде, например, там, общечеловеческого карантина, который сейчас наступил, оно по-настоящему, мы уже прошли пик отражения этого карантина на цене, когда она вот у нас проваливалась совсем глубоко, или еще на самом деле вы предполагаете, что может быть еще какое-то проседание?
Ну, здесь может быть еще проседание, потому что вот сейчас идет переизбыток производства на мировом рынке, то есть мы добываем всем миром больше, чем весь мир потребляет. Ну, вот. И все вот эта лишняя нефть, она вся идет в хранилище, соответственно, по всему миру. И в итоге, если эти хранилища переполнятся, то вот действительно встает вопрос, а куда физически нефть девать? И тогда придется всем странам останавливать добычу, сокращать добычу и так далее. Поэтому вот это может быть еще одним новым шоком. То есть в основном, конечно, рассчитывают, что до этого не дойдет, потому что до заполнения хранилищ в среднем, наверное, где-то остается около полутора месяцев по миру. Но все будет зависеть от того, насколько быстро будет восстанавливать потребление Китай, насколько Соединенные Штаты упадут в свои добычи и какие дела будут обстоять у европейцев, тоже, насколько быстро они закончат карантин и разрешат автомобилям ездить и самолет летать и так далее, и так далее. Вот, но в среднем полтора месяца, да.
Основной потребитель вот в этом рынке всего нефти, основной потребитель это все-таки автомобили и самолеты. Вот несколько раз вы перечислили их в качестве главных.
Да, в основном нефть в мире используется в основном как моторное топливо. Это автомобильный транспорт и, соответственно, самолеты, судовое топливо. Оно сейчас там немножко сокращается, там новые экологические нормы, но суда у нас тоже в основном ходят на мазуте. Ну вот, и дизели. Поэтому это все моторное топливо. Есть еще большой довольно сегмент нефтехимии, то есть все, что вокруг нас, вот краски, резина, пластики, это все тоже сделано из нефти. Но по сравнению с тем, сколько идет просто на сжигание в автомобилях, эта доля не столь значительна. То есть все это в основном моторное топливо.
А как же объявление последнее вот квартал, наверное, 2019 года, мы слышали о том, что несколько там автопроизводителей европейских поставили себе задачу полностью перейти на производство электромобилей. Вот такая революция технологическая, если отвлекаться от карантина и коронавируса, она вообще ставит под угрозу нужность нефти, стоимость ее? Или это пока не влияет никак?
Да, здесь разговоров идет много о том, что мир откажется от нефти, но они идут уже много десятков лет, и пока, в общем-то, мы видим появление межтопливной конкуренции, тех самых возобновляемых источников энергии. Но, опять же, и там есть куча проблем, которые пока не решили. Если мы смотрим по миру, то электроэнергии, например, вырабатывается из возобновляемых источников около 10%. Если мы просто вот и нефть учитываем, которую в баке заливают автомобили, то ВИА это около только, там, по-моему, 4% топлива на всем мире.
Игорь Юшков, Да, сейчас у нас, к сожалению, уже мы должны с вами прерваться. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, был у нас на связи. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем, смотрим на нефть. Нефть Brent сейчас торгуется 31 доллар 6 центов за баррель, а рубль с евро стоит, соответственно, чуть меньше, чем буквально день или два назад. 77 рублей 3 копейки стоит доллар. Ну, то есть еще немножко и будет 76,90 с чем-то, может быть. А 83 рубля 21 копейку стоит евро, что тоже чуть лучше, чем буквально некоторое время назад. Поэтому мы продолжаем исследовать этот вопрос с вами, потому что сейчас, вероятно, намечаются некие изменения. Мы слушали, что нам рассказывал Игорь Юшков только что в первой получасовке о том, что на самом деле возможно еще некие проседания, потому что не очень понятно, как потребление будет сокращаться нефти. Ну и также он рассказал о том, что вот эти все новые источники энергии и так далее, альтернативные, пока, конечно, очень много разговоров, но такого, чтобы они повлияли на стоимость этого энергоносителя, пока такого еще не было. И сейчас мы продолжим уже больше в преломлении рубль и нефть и планирование наше экономическое, в том числе беседовать с Антоном Шабановым, руководителем блока инвестпродуктов компании «Открытие брокер». Антон, вы на связи?
Да, добрый день.
О, ура, вас слышно, все отлично. Смотрите, ну, скажите, пожалуйста, вот у меня самый первый вопрос, который меня давно-давно мучит, я думаю, что многих слушателей тоже. Кстати, доллар 76,97 сейчас стал. Чуть-чуть вниз рубль укрепляется, то есть соотношение улучшается немножко. Как в России можно планировать сбережения на долгий срок, то есть на срок там от 10 лет, допустим. Потому что сейчас как раз про сбережения, да, многие говорят, у многих их вообще нету, и поэтому карантин в этом смысле очень тяжело, может быть, пережит. Как вы советуете?
Вот, вы знаете, на горизонте 10 лет можно еще планировать довольно-таки спокойно. Вот на горизонте 1, 2, даже 3 лет очень страшно. Есть статистика о том, что если брать тот же самый, ну, предположим, наш главный инвестиционный индекс, индекс Мосбиржи, индекс МВБ, на небольших горизонтах времени мы видели падение минус 40 и минус 50% в рамках 1 года. Но вот буквально вчера я для своих нужд считал, если бы я купил индекс МВБ, ну, возьмем даже такой очень длинный горизонт, 30 лет, да, немножко его увеличим в 92 году, и через 28 лет продал бы его сегодня-сейчас, я бы заработал в рублях порядка 100% годовых. То есть, опять же, на длинных горизонтах времени любые индексы, они растут. Но наш российский индекс, наш российский рынок отличается высокой волатильностью. То есть в рамках небольших промежутков по времени мы можем как раз либо очень сильно расти, либо очень сильно падать. Поэтому как раз на маленькие горизонты времени, математически и экономически, у нас получается инвестировать много сложнее, чем на длинный горизонт.
Ну, да, мы вот привыкли уже следить за этим курсом нефти, следить за курсом рубля, потому что это все касается там наших ближайших поездок куда-нибудь, ну, до недавних пор касалось, сейчас уже, конечно, не касается вообще ничего, но все равно думаешь, что, ну, вот товары, которые там, или их производство зависит от компонент европейских или там американских, может быть. Понятно, что это все вырастет в цене, и это просто навевает бесконечную тоску и грусть каждый раз. Но вот то, что вы говорите, это, конечно, интересно. То есть, но каким образом, на самом деле, простой обыватель, который поставил все-таки себе задачу и цель обеспечить себе, не знаю, какую-то условную пенсию, независимо от государства, то есть государство государством, а вот ты, например, сам хочешь еще дополнительно подстелить какую-то солому, ну, в горизонте 10, 15, 20 лет. Как тогда нужно действовать? Что, ну, что может сделать человек, простой рабочий человек, чтобы начать откладывать?
Вы знаете, вот тут вот вы объединили много вопросов в один. Прежде всего, что сделать, чтобы начать откладывать? Как-то структурировать свои финансы, чтобы эти самые свободные денежные средства появлялись. То есть понять, вы все-таки изначально банкрот, вы выходите в ноль по итогам каждого месяца, либо у вас есть хотя бы какой-то небольшой плюс, который вы можете откладывать. Если вы банкрот, тогда сначала нужно к вам применить меры антикризисного финансового управления. Это совсем отдельная песня, и она как раз с инвестициями откладывать на длинный срок не имеет ничего общего. Сначала нужно финансово оздоровить человека самыми разными приемами, их тоже на самом деле огромное множество, а потом уже думать об инвестициях. Если вы можете что-либо откладывать, то как раз откладывать. То есть тут два основных совета. Первое, это либо самостоятельно, либо используя помощь профессионалов. Сейчас в некоторых инвестдомах даже эта помощь вот именно финансового планирования бесплатна. То есть составить себе финансовый план. И второе, подготовить себя психологически, что если вы инвестируете на российском рынке, вы должны понимать, да, на длинном горизонте времени вы заработаете много и хорошо. Но также, да, в моменте вы будете видеть, как, предположим, вы принесли 100 рублей, и через 2 дня у вас уже осталось всего лишь 50. Вот в эти самые моменты нужно психологически не паниковать, как делают многие инвесторы, и забирают последнее, что осталось. А наоборот, вот там вот по низам, когда дешево, грубо говоря, наоборот, подкупают, потому что это всегда кризисы заканчиваются, потом все это отрастает обратно, и на этом можно хорошо заработать. То есть составить себе финансовый план, и как бы это ни было психологически сложно, всегда действовать финансово грамотно.
Да, ну, при этом мы видим все, что наша национальная валюта, она зависит все-таки от цены на нефть. Ну, это надо констатировать, наверное, да? Вы тоже, наверное, согласитесь, или у вас какой-то...
Конечно,
другой...
конечно, нет, конечно, безусловно. У нас порядка 70% плюс-минус федерального бюджета так или иначе зависит от нефти, поэтому, безусловно, разумеется, наш рубль тоже зависит от нефти.
Вот. И тут возникает большой-большой философский вопрос. Нефть – это же невозобновляемый природный ресурс. И еще в учебнике географии мы когда-то читали о том, что вот по странам, я помню, в такой-то стране там еще на 60 лет запас нефти, по-моему, в Саудовской Аравии, это еще там 80-е годы писали, там у нас столько-то, на столько-то лет запас нефти и так далее. А как мы можем, вот до сих пор, когда вы говорите 10, 15, 20, 30 лет, если бы вы инвестировали, все было бы все равно в росте, потому что пока там все развивается, все растет. Но как мы можем оценить перспективу, например, следующих 25 лет при условии, что нефть будет, наверное, все-таки как-то заканчиваться или нет? Или про это никто не думает, или на это есть какой-то взгляд отдельный?
Нет, я думаю, что об этом думают. Все-таки у нас в государстве принята программа о том, чтобы как раз вот слезть с этой самой нефтяной иглы, то есть перейти на другие ресурсы для экономики. Россия богата не только нефтью, мы издревле славились сельским хозяйством и рыбным промыслом и так далее и тому подобное. Поэтому нам есть на самом деле на чем еще зарабатывать. Другой вопрос в том, что мы как раз с этой нефтяной иглы слазим очень медленно и так нехотя, скажем, да. Разумеется, много проще пойти по тому пути, который уже нам понятен. Поэтому для того, чтобы это прогнозировать 20-25 лет вперед, нужно смотреть то, что происходит в российской экономике, это раз. И два, как раз в рамках вот того финансового плана, о котором я говорил раньше, если вы будете его разрабатывать, любой финансовый эксперт вам скажет, что нужно диверсифицировать самые разные риски, в том числе и страновые. То есть не нужно вкладывать все, в том числе в одну страну, в Российскую Федерацию, будь то Америка, будь то ЕС там, и так далее и тому подобное. То есть важно раскладывать по всем корзинам, ну, не всегда поровну, в зависимости от ваших финансовых целей, и именно тогда вам будет счастье. То есть, если, предположим, Россия из-за того, что нефть исчезнет в мире, вообще вдруг просядет, на этом заработают другие страны, у которых нефти, собственно, никогда и не было, и они будут еще более экономически развиты. Ну, Китай, предположим, и так далее и тому подобное. То есть, вот как раз правильное составление финансового плана на будущее вот от этих потенциальных рисков вас, безусловно, может подстраховать. А знать точно, что будет в будущем, не знает никто, но если только те люди, которые участвуют в битве экстрасенсов.
О, нет, но они тоже на самом деле не знают. Мы же знаем это, что никто ничего не знает, особенно они. Но смотрите, я, кстати, напомню нашим слушателям, они у нас подключены на самом деле к эфиру через сообщение. Они могут вам задавать вопросы. Я напомню, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8, наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами, слитно. Заходите к себе в Телеграм, и там в поиске, кому вы хотите написать, просто набирайте. А еще я сегодня дала ссылку в своем Телеграме на наш этот бот, можете туда пойти, Телеграм Анастасия Аношко, и последний пост как раз со ссылкой на наш бот. Биржевые качели спекулянтов не могут замирать в одной точке, пишет Юстас. Но скажите, вот вы человек такой, который давно в этом во всем разбирается и так далее, вас уже не трогают вот эти вот все ценовые качели, вот эти вот события? Или вы на самом деле поддаетесь тоже этим нервам и переживаете? Вот, ну, хочется узнать, как у профессионала.
Вот как раз в психологическом плане, наверное, нет, они меня не трогают, потому что я к ним отношусь очень спокойно, логично, с математическим расчетом, очень холодно, так и на самом деле, если все-таки перейти на язык чувств, то как раз вот такие качели, и как сказал ваш подписчик, то, что вот эти спекулятивные качели никогда не становятся, это же прекрасно. Потому что сейчас современный финансовый рынок знает, как можно заработать на том, когда рынки растут. Финансовый рынок знает, как, на то, как можно заработать на том, что, когда рынки падают. Но финансовый рынок точно не знает, это очень сложно сделать, можно, но очень сложно. Если рынки не растут и не падают, то есть, как говорят, идут в боковике. Это как в кардиограмме. Вот пока есть движение кардиограммы вверх-вниз, и сердце бьется, ну, пациент жив. Если кардиограмма идет просто прямой линией вправо, увы, пациент мертв. Вот в экономике абсолютно такая же логика. Пока эти колебания существуют, на них, собственно, как раз финансовый рынок и вообще весь мир и зарабатывает. Как только они прекратятся, увы, это означает финансовую смерть, банкротство, дефолт, как угодно это называйте. И поэтому вот такие моменты, когда резкие всплески то вверх, то вниз, я понимаю, что пациент точно жив, и на этом нужно зарабатывать.
Скажите, вот сейчас, вот в эти, так сказать, недели наши каникулярные, на самом деле карантинные по смыслу, инвестиционная деятельность прекратилась или она продолжается?
Нет, она продолжается, биржа в Российской Федерации работает, там поддерживаются не все так называемые режимы торгов, но основные действия биржа поддерживает, это раз, и два, не стоит забывать, что, опять же, человек, который занимается инвестициями, всегда смотрит не только на российский рынок, но в том числе и на самые-самые разные иностранные рынки, и американские, и китайские, и азиатские, если быть точным, да, и европейские и так далее, те же рынки вообще работают без каких-либо изменений, поэтому жизнь в данном случае точно не замирает.
Я помню такой показатель, которого все когда-то ждали, когда в США должны были объявлять уровень безработицы, и когда этот уровень становился известен, становилось понятно, что значит, как себя чувствует экономика, какие прогнозы там именно по Соединенным Штатам, а все на них смотрят, потому что с долларом очень много связано. Сейчас вот эта вот вся ситуация коронавируса, карантина, цен на нефть и растущая безработица, как может отразиться, может ли она как-то радикально изменить на самом деле тот мир, в котором мы привыкли, когда вот есть пациент с кардиограммой, и вот это все шатается, но в конце концов это растет. Или это может полностью все-таки как-то переформатироваться?
Я думаю, что какие-то основные тренды, то есть экономические лидеры, по крайней мере, вот на данный момент времени точно останутся, но то, что как-то изменится понимание рынка, я думаю, да, это точно наступит. Все то, что мы видим сейчас, вообще любой экономический кризис, это всегда что-то новое, потому что те кризисы, которые уже были, человечество выработало различные инструменты, как можно себя подстраховать, чтобы вот именно те варианты развития событий, которые были, чтобы они не повторялись. Поэтому у нас новый кризис, и, разумеется, мы что-то новое в своих знаниях приобретем, и я думаю, что как-то в чем-то мир точно изменится. Но вот в чем именно, пока что лично мне очень сложно предсказать. Я просто напомню вам, что у нас первые такие колебания в стоимости нефти, вот такое начало кризиса, скажем, начались всего лишь 9 марта этого года, то есть чуть более чем 3 недели всего лишь мы живем в кризисе, это очень маленький период времени, и для кризиса, в том числе, как такового, да, и для того, чтобы делать какие-то очень долгосрочные выводы для будущего. Еще непонятно, как в конечном итоге ситуация будет разворачиваться.
Я напомню нашим слушателям наш смс-портал, через который вы можете задавать вопросы Антону Шабанову, руководителю блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер». СМС +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. По мерам поддержки экономики сейчас все... Вот Путин сегодня, я видела сообщение на ленте, дал поручение Центральному банку разработать пакет мер поддержки там для самых пострадавших отраслей и так далее. Вот вы следите за тем, как разные страны решают этот вопрос?
Да, конечно, безусловно.
И сейчас уже можно какие-то промежуточные итоги подводить по вот не нам, а другим странам, допустим, Китаю в том числе, или пока еще рано, и нужно посмотреть через год, как это все будет выглядеть?
Какие-то прям, наверное, итоги еще подводить и выводы делать, конечно же, рано, опять же, 3 недели – это очень маленький срок, но то, как реагируют различные государства, это уже такое довольно интересное видение, скажем так. В общем, все пошли по той же уже проторенной дорожке, по которой ходили и в предыдущие кризисы, просто стали заливать рынки деньгами, тем самым поддерживая эти самые рынки, когда приносят дешевые деньги, можно все покупать, от того, что ты больше покупаешь по закону спроса, это предложения растут цены, то есть рынки восстанавливаются и так далее и тому подобное. Но опять же, есть некоторые особенности, которых не было в предыдущие периоды, их в глобальном смысле в этот раз две. Первое — это пандемия коронавируса, которую деньгами никак не зальешь, хочешь это вы или нет, коронавирус от денег не умирает. Это во-первых. И во-вторых, это то, что творится сейчас на рынке нефти. У нас развалился ОПЕК+, и непонятно, как рынок нефти в дальнейшем будет и будет ли вообще как-то регулироваться. Вот когда эти вопросы будут устаканены, решены, вот тогда, я думаю, мы уже и пойдем целенаправленно выходить какой-то понятной дорогой из той экономической ситуации, которую мы сейчас видим. Это раз. И два, можно будет делать выводы, будет понятно, как и насколько эффективно каждое из государств реагировало в данной ситуации.
Ну, понятно, что сейчас есть та категория людей, которые просто потеряли работу, и прям, ну, прям большая человеческая трагедия, не совсем понятно, на самом деле, что им делать, но есть и часть людей, например, которые не потеряли работу или у которых даже есть деньги, и вопрос возникает на фоне падения вот этих вот индексов, падения стоимостей акций, в том числе компаний, в том числе, например, российских крупных, которые из-за провала рубля тоже подешевели. Есть ли смысл сейчас покупать или нет?
Ну, знаете, я бы сказал так, что если у вас есть действительно свободные деньги и вы готовы их инвестировать, тогда покупать действительно стоит. Но если вы потеряли работу и понимаете, что, возможно, эти деньги вам пригодятся, ну, как минимум до момента нахождения новой работы, рисковать, дополнительно рисковать точно не стоит. Опять же, я искренне считаю, что инвестиции – это не просто способ быстро и много заработать, но это в том числе и возможность в какой-то момент времени потерять. Если вы сейчас не готовы на какие-то дополнительные потери в финансовом смысле, потому что вы уже получили финансовую потерю в виде того, что вы лишились работы. Вот еще дополнительно себе риски добавлять, я думаю, точно не стоит.
Ну вот тут у нас некоторые слушатели конкретные вполне вопросы задают про конкретные акции. Почему-то про Хилтон спрашивает Ярослав Олегович, пора ли покупать или еще подождать. Не знаю почему. Вам понятен
про
мотив?
Хилтон? Извините,
да.
Я не слышу.
Почему именно Хилтон?
Ну, про Хилтон, ну, потому что это такой сектор, который пока что, по крайней мере, страдает больше всего. Это сектор туризма, сектор гостиниц. Вы знаете, я думаю, что вот именно пока что в данный конкретный момент времени стоит немножко подождать, отвечая вот на конкретный вопрос. Почему? Потому что, да, мы видели, что акции туристического сектора, прежде всего, очень сильно просели, и, казалось бы, уже очень аппетитные уровни, стоят очень дешево. Но не стоит забывать, что мы пока это видели просто вот на экранах мониторов, предварительно оценивая потери там каждого отдельно взятого бизнеса. Вскоре, если быть точным, в конце апреля, в начале мая будет уже официальная отчетность по итогам первого квартала, где мы увидим реальные масштабы падения. И если эти реальные масштабы падения будут много больше того, что мы предполагали в своей голове, а это вполне себе возможный вариант развития событий, тогда эти акции могут еще скорректироваться, и вот как раз тогда будут очень интересные, и будет очень интересное время для того, чтобы купить подешевевшие активы. Поэтому я бы сказал, что если вы уже покупаете, покупайте по чуть-чуть, не торопитесь, подождите еще конца апреля, могут быть еще более интересные уровни, не торопитесь.
Есть паи в еврооблигациях, хочу продавать сейчас или позже, спрашивает 18-й.
Вы знаете, в зависимости от того, в каких еврооблигациях, на самом деле, это такой очень сложный и непростой вопрос. Есть еврооблигации, которые неплохо заработали за прошедшее время, есть еврооблигации, которые, наоборот, очень неплохо потеряли. Если вы в хорошем плюсе, то есть вы выходите для того, чтобы зафиксировать какую-то прибыль, да, почему бы нет, если вас эта прибыль устраивает, фиксируйте ее здесь, входите во что-то подешевевшее, покупайте, меняйте и так далее и тому подобное. Если же все-таки вы сейчас находитесь в какой-то в позиции в минус, то есть вы потеряли, подождите. Как известно, кризис никогда не длится вечно. Острая фаза кризиса вообще длится порядка 2-3 месяцев, редко бывает когда-либо больше. Вот тогда, я думаю, когда ваши позиции, ваши активы будут отрастать, будет выходить много более интересно.
Сообщение наши слушатели присылают на номер +7 925 88 88 94 8. Телеграм наш, телеграм говорит МСК-бот. Но скажите, вот я сейчас смотрю на курс рубля и вижу, что он чуть-чуть, вот сейчас рубль укрепляется. Как вам кажется, возможно ли при условии возврата цен на нефть средних когда-нибудь, там, допустим, даже, пусть даже через год на прежние уровни, возможно ли восстановление рубля на прежнем уровне, к которому мы уже, в общем, привыкли?
Ну вот если все, как вы говорите, вернется на прежний уровень, то есть все восстановится от того, от чего уходило, да, конечно, это вполне себе возможно, а почему бы нет, это вполне возможный вариант развития событий, но уже очень много что в мире изменилось, я боюсь, что именно понимание самого этого мира после пандемии в том числе очень сильно изменится, какие компании более перспективные, как лучше работать и так далее и тому подобное. Поэтому чисто в теории такое, да, возможно, но сказать, что это произойдет, а, быстро, и, б, на 100%, вот это у меня вызывает довольно-таки большие сомнения. Опять же, здесь нужно будет смотреть, как в дальнейшем будет развиваться кризис, который мы сейчас видим за окном, и как мы с ним будем бороться.
Ну вот предыдущий оратор Игорь Юшков, который у нас был в первой половине часа, он сказал, что в случае сейчас довольно быстро идет накопление нефти в резервуарах, и, в общем, переизбыток нефти сейчас есть. И страны добывающие продолжают добывать много, продавать они столько не успевают, и запас хранилищ еще месяца на полтора есть, но если вдруг они будут заполнены, а спрос не восстановится, то тогда возможен еще один ценовой шок. Ну, сказал он. В общем, как бы понятна довольно схема. Такое может случиться. Вот в случае, если такая история произойдет, я так понимаю, что если опять цена, значит, на нефть упадет, то опять курс рубля пошатнется по отношению к доллару. Хотя и доллар сам по себе тоже дешевеет, естественно, мы все это понимаем. В этом случае восстановление тоже возможно или нет? Вот просто вот эти вот апокалиптические опасения народа, когда вот ты видишь, что курс ползет, тебе кажется, ну все, все, никогда уже больше не будет, как прежде. А потом еще будет за 100 рублей.
Ну, вы знаете, я вообще не сторонник теории заговора, прежде всего, да, но такой вариант развития возможен, как и все остальные варианты развития событий. Тут вопрос в проценте этой возможности, да, то есть какой процент того, что это реализуется. Пока что вот то, о чем говорил коллега, возможно, но не более чем на 10-15%, на самом деле, это уж и не такой самый-самый оптимистично-реалистичный вариант развития событий. Почему? Потому что буквально вот, ну, пару минут назад вышла официальная новость, что уже в понедельник, 6 апреля, состоится встреча формата ОПЕК плюс по поводу стабилизации рынка нефти в формате видеоконференции, безусловно. И как раз к формату ОПЕК плюс хочет уже присоединиться ряд новых стран, то есть чтобы весь мир стал меньше добывать нефти. Поэтому, да, действительно, нефти в запасниках сейчас довольно-таки много, но если ее добывать будут много меньше, то все равно мы довольно-таки быстро, скоро увидим дефицит, если, опять же, удастся всем договориться в понедельник хотя бы о чем-то. И эти танкеры будут постепенно опустошаться, и, соответственно, стоимость нефти все равно будет потихонечку нам восстанавливаться, расти вверх-обратно. Опять же, сейчас возможны все варианты развития событий. Вот вы сказали один, он вполне реальный, я сказал другой, он тоже вполне себе реальный, понедельник уже это покажет. Нужно просто наблюдать за этим рынком и понять, какие новые правила работы на рынке нефти будут вырабатываться.
А вообще самое перспективное – это думать про альтернативные источники, правда? У нас сегодня сейчас с вами время уже заканчивается, и мы должны прощаться, потому что у нас вот сейчас начнутся новости. Антон Шабанов, руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие брокер», был у нас на линии. Ну, я надеюсь, мы еще с вами как-нибудь услышимся, а может быть, даже увидимся в студии прямо глазами. Спасибо большое.
Я тоже надеюсь. Спасибо.
До свидания.